«Во имя окровавленного деревянного молота Дрора, ужасного единственного глаза Удуна и господа нашего Узириса, что-то надо делать!» Герцог Изгримнур, почти забывая в гневе о своем эдонитском благочестии, с такой силой стукнул по великому столу, покрытым шрамами волосатым кулаком, что глиняная посуда разлетелась во все стороны. Его широкое туловище раскачивалось от крика, как корабль во время качки. Он перевел глаза на другой конец стола и снова опустил свой кулак. Глиняный кубок коротко звякнул и подчинился силе тяжести.
«Должны быть приняты меры, сэр!» — ревел герцог, яростно дергая усы длиной с поясной ремень. «На Фроцмарше завелась анархия, будь она проклята! Пока я сижу здесь со своими людьми, бесполезный, как сучья на бревне, путь на север превратился в столбовую дорогу для бандитов. И уже больше двух месяцев я не получал ни слова из Элвридсхолла». Герцог выдохнул с такой силой, что усы его взлетели в воздух. «Мой сын в бедственном положении, а я ничем не могу ему помочь. Где же гарантии безопасности Верховного Короля, сир?»
Красный как свекла, Риммерсман рухнул обратно в кресло. Элиас вяло приподнял бровь и оглядел остальных рыцарей, между которыми просвечивали пустые сиденья. Факелы, укрепленные в стенных нишах, отбрасывали длинные трепещущие тени на потемневшие гобелены.
«Что ж, теперь, когда престарелый, но благородный герцог высказался, есть ли еще желающие? Может быть, кто-то еще полагает, что Верховный Король Светлого Арда забыл о нуждах своих подданных?»
Элиас играл со своим кубком, катая его вдоль полукруглых рубцов на дубовой поверхности стола. Гутвульф, сидевший по правую руку короля, самодовольно улыбнулся. Изгримнур со страдальческим лицом начал было снова подниматься, но Эолер из Надмулаха успокаивающе положил руку на локоть старика. «Сир», — сказал Эолер, — «ни Изгримнур и никто другой из говоривших ни в чем не обвиняют вас». Эрнистериец плашмя опустил руки на стол. «Поэтому все то, что мы здесь говорим, означает только, что мы просим, умоляем, мой лорд, чтобы вы уделяли больше внимания тем вашим подданным, которые живут вне поля вашего зрения, далеко от Хейхолта». Решив, что его слова были чересчур резки, Эолер улыбнулся. «Корни проблем здесь», — продолжал он. «Беззаконие царит везде, на севере и на западе. У голодающих людей нет угрызений совести, а только что кончившаяся засуха вызвала к жизни все самое худшее во всех». После того, как Эрнистериец кончил, Элиас продолжал молча смотреть на него. Изгримнур не мог не заметить, каким бледным стало лицо короля. Это напомнило ему лицо Джона, отца Элиаса, во время жестокого приступа лихорадки на Южных островах. «Такой же ясный взгляд и орлиный нос», — думал герцог. «Странно, как эти мелкие частицы переходят из поколения в поколение, не изменяясь и не старея». Герцог подумал о Мириам Элли, хорошенькой грустной дочери Элиаса. «Интересно, что унаследует она от отца, а что от прекрасной загнанной матери, умершей 10 лет назад или 12?» На другой стороне стола Элиас внезапно тряхнул головой, как бы просыпаясь от долгого сна или пытаясь освободиться от винных паров. Изгримнур заметил, как Прейрат отдернул бледную руку от рукава Элиаса. «Что-то есть в этом священнике, вызывающее отвращение», — уже не в первый раз подумал герцог, — «и это нечто большее, чем просто лысина и скрипучий голос».
«Что ж, граф Эолер», — сказал король, — и губы его на мгновение искривились в улыбке. «Если мы говорим об обязательствах, что может сказать ваш родственник, король, по поводу письма, которое я ему отправил?» Эолер ответил сдержанно, аккуратно выбирая слова.
«Как всегда, мой лорд, он выражает свое уважение и любовь к благородному Эркинленду. Тем не менее, Он действительно опасается, что никак не сможет послать больше, имея в виду налоги.
«Дань!»
— хрюкнул Гудвульф, чистивший ногти тонким кинжалом. «Имея в виду налоги в настоящее время», — закончил Эулер, игнорируя вмешательство.
«Так ли это?» — спросил Элиас и снова улыбнулся.
«В настоящее время, мой лорд». Эулер умышленно не понял значения улыбки. «Он уполномочил меня попросить о королевской помощи. Вы знаете, какие бедствия причинили засуха и чума. Эркингарды должны помочь нам в охране торговых путей».
«Ах, они должны! Должны! Не так ли?»
Глаза короля Элиаса блестели, на щеке задергалась жилка.
«Так теперь мы уже вам что-то должны!»
Он наклонился вперед, стряхивая быструю, как змея, сдерживающую руку Прероца.
«А кто ты такой?» — прорычал он. «Младенец! Сводный кузен короля-пастуха, который король-то только благодаря слабоволию и терпимости моего отца! Кто ты такой, чтобы говорить мне «должен»?»
«Мой лорд!» — в ужасе вскричал сир Флорен Набанайский. Всплескивая руками, некогда могучими, а теперь скрюченными и согнутыми, как лапа ястреба.
«Мой лорд», — задыхался он, — «вы сердитесь по-королевски, но Эрнистер — доверенный союзник под высокой опекой вашего отца, не говоря уж о том, что эта страна была родиной вашей святой матери, да отдохнет ее душа. Пожалуйста, сир, не говорите так о Луте».
Элиас перевел взгляд ледяных изумрудных глаз на Флорена и, казалось, собирался обрушить на него всю свою ярость, но Прерот снова подергал край темного рукава короля и тихонько сказал что-то ему на ухо. Лицо короля смягчилось, но линия нижней челюсти оставалась напряженной, как тетива. Даже воздух над столом казался туго натянутым, порождая в головах ужасное предположение.
«Простите меня за непростительное, граф Эолер», — сказал наконец Элиас, его губы растянула странная глупая ухмылка. «Прости мне мои грубые необоснованные слова. Меньше месяца прошло с начала дождей, и это был нелегкий год для всех нас». Эолер кивнул, в его умных глазах была тревога.
«Конечно, ваше величество, я понимаю. Обещайте мне ваше прощение за то, что я был причиной этому». На другой стороне овального стола сир Флорен положил руки на стол и удовлетворенно кивнул. Тогда со своего места встал Изгримнур, похожий на бурого медведя, поднявшегося на задние лапы.
«Я тоже постараюсь быть деликатным, сир, хотя всем известно, что это противоречит моей солдатской натуре».
Веселая гримаса Элиаса сохранялась.
«Очень хорошо, дядюшка медвежья шкура. Вот мы все вместе и займемся деликатностью. Что вы хотите от вашего короля?»
Герцог Элвридсхолла набрал в грудь побольше воздуха, нервно перебирая свою бороду.
«Люди, мои и Эолера, пребывают в страшной нужде, сир. В первый раз со дня начала правления Джона Престера холодный путь вновь стал непроходимым. Бураны на севере, разбойники на юге. Королевская северная дорога через Вальдхельм немногим лучше. Королевству необходимо, чтобы эти дороги оставались открытыми».
Изгримнур отвернулся и сплюнул на пол. Сир Флорен моргнул.
«Многие из кланов деревень, судя по последнему письму моего сына Изорна, страдают от голода. Мы не можем продать наши товары, связь с более отдаленными селениями утеряна».
Гудвульф, ковырявший кинжалом край стола, демонстративно зевнул. Хеоферт и Годвелл, два барона помоложе, носящие рельефные зеленые кушаки, тихонько хихикали.
«Конечно, герцог!»
— протянул Гудвульф, как согревшаяся на солнце кошка, откинувшаяся в кресле.
«Вы не обвиняете нас в этом? Разве королевская власть нашего господина ничем не отличается от власти Господа Бога, чтобы останавливать бури мановением руки?»
«Я не говорил ничего похожего», — рявкнул Изгримнур.
«Может быть», —
сказал Пререц, сидящий во главе стола, широко улыбаясь.
«Вы осмелитесь обвинить короля в исчезновении его брата?
До нас дошли такие слухи.
Никогда! Изгримнур был искренне поражен. Эолер рядом с ним опустил глаза, как бы увидев нечто неожиданное.
«Никогда!»
— повторил герцог, беспомощно глядя на Элиаса.
«Нет, милорд, я знаю, что Изгримнуру в голову не может прийти такое», — сказал король, взмахнув вялой рукой. «Да старый дядюшка медвежья шкура нас обоих на руках качал. Я надеюсь, что с Джошуа ничего не случилось». То, что он в течение всего этого длительного времени не появился в Наглемунде, очень тревожно. Но если затевается что-то грязное, не моя совесть нуждается в колыбельной. Закончив, Элиас показался на мгновение усталым и озабоченным, как бы углубленным в неприятные воспоминания.
— Позвольте мне вернуться к моей речи, мой лорд, — сказал Изгримнур. — Северные дороги небезопасны. «Слой верных мне крестьян слишком тонок. Нам нужны еще люди. Сильные мужчины. Фроцмарш полон разбойников, беглых преступников и, как говорят, кое-чего похуже». Пререц заинтересованно подался вперед, подперев подбородок руками с переплетенными длинными пальцами, как ребенок, который смотрит в окно. В темных прудах его глаз отражались факелы.
«Что-что?» «Благородный Изгримнур?»
«Это не важно. Люди говорят кое-что, и все тут. Вы же знаете пограничных жителей!» Риммерсман замялся и сделал глоток вина. Эулер встал.
«Если герцог не скажет ничего о том, что мы слышим на рынках и среди слуг, то это придется сделать мне. Вокруг происходят вещи, которые нельзя объяснить погодой и плохим урожаем. В моей стране нет нужды говорить об ангелах или дьяволах. Мы, Эрнистири Запада, знаем, что по земле разгуливает кто-то двуногий, и это не человек. Мы знаем, как к этому относиться. Мы, Эрнистири, знали ситхи, когда они еще жили в наших краях, когда им принадлежали высокие горы и широкие поля Эркинленда». Факелы догорали, и высокие лоб и щеки Эолера порозовели. «Мы не забыли», — сказал он тихо, но его голос донесся даже до спящего Годвига, который поднял пьяную голову, как собака, услышавшая отдаленный зов. «Мы, Эрнистири, помним дни гигантов, дни северного проклятия и белых лисиц, так что теперь мы говорим открыто. Этой зимой в Светлый Арт пришло зло. Люди севера боятся...»
«Мы Эрнистири!» —
издевательский голос Прейроца прервал молчание, ослабив потусторонние чары.
«Мы Эрнистири! Наш благородный языческий друг требует, чтобы мы называли вещи своими именами!»
Прейроц начертал гротескное древо на груди своего неподобающе красного облачения. Выражение лица Элиса стало хитровато-добродушным.
«Прекрасно!» — продолжал священник. — Он рассказал нам превосходную сказку. Гиганты и эльфы!
Пререц всплеснул руками, и ветер, поднятый рукавами, чуть не сдул со стола посуду.
— Как будто у его величества короля мало других забот. Его брат исчез. Его подданные голодны и испуганны. Как будто даже великому сердцу короля легко это выдержать. А вы, Эолер... преподносите ему языческие россказни о призраках из тех, что передают друг другу старухи.
«Он язычник, да?» — зарычал Изгримнур. «Но в Эолере больше эдонитской доброй воли, чем во всех ленивых щенках, которые болтаются по замку вместе взятых!»
Барон Хеоферт заржал, заимствуя пьяный смех у Годвига.
«Болтаются без дела, когда люди вокруг живут скудной надеждой и еще более скудным урожаем!»
«Все в порядке, Изгримнур», — устало сказал Эулер.
«Мои лорды!»
— замахал руками сир Флорен.
«Я не желаю слышать, как тебя оскорбляют только за то, что ты честен с ними!» — загрохотал Изгримнур на Эулера.
Он поднял кулак, собираясь снова стукнуть им по столу, но передумал и вместо этого поднес руку к груди и взялся за деревянное древо.
«Прости мою горячность, мой король, но беспочвенны эти страхи или нет, люди действительно боятся».
«А чего они боятся?»
«Добрый старый дядюшка медвежья шкура», — спросил Элиас, передавая Гудвульфу кубок, чтобы он наполнил его.
«Они боятся темноты», — сказал старик с достоинством. «Зимней тьмы. И они боятся, что скоро мир станет еще темнее».
Эулер перевернул пустой кубок вверх дном. «На Эрчестерском рынке несколько купцов, осмелившихся совершить путешествие на юг и обратно, рассказывают людям о странном видении. Я слышал эту историю столько раз, что не сомневаюсь в том, что она известна всему городу». Эулер замолчал и вопросительно посмотрел на Риммерсмана. Тот кивнул, мрачно поглаживая свою тронутую сединой бороду.
«Итак», — нетерпеливо сказал Элиас,
«в самых пустынных уголках Фроцмарша видели удивительную вещь — карету. Черную карету, запряженную белыми лошадьми».
«Ну и ну!» —
фыркнул Гудвульф, но Прейерец и Элиас внезапно переглянулись. Король поднял бровь, переводя глаза на Эрнестерийца.
«Продолжай!»
«Те, кто видел ее, говорят, что она появилась вскоре после Дня всех дураков. Они говорят, что в этой карете гроб, а одетые в черные монахи идут следом».
«Какому же чуду приписывают крестьяне это видение?»
Элиас медленно откинулся в кресле и посмотрел на Эрнестерийца.
«Они говорят, мой король, что это погребальная карета вашего отца. Примите мои извинения, сир. И что пока страна страдает, он не будет спокойно спать в своей могиле». После паузы король заговорил. Голос его едва перекрывал шипение факелов.
«Что ж, раз так, — сказал он, — мы должны убедиться в том, что мой отец отдыхает спокойно, как он того заслужил».
«Посмотрите-ка на них»,
— думал старый Таузер, волоча свою согнутую ногу и иссохшее тело через тронный зал.
«Все они торчат без дела и вечно ухмыляются. Это больше похоже на сборище вождей Триттингов, чем на благородных рыцарей Эркинленда».
Придворные Элиаса свистели и улюлюкали, пока Шут, прихрамывая, проходил мимо них, словно он был цепной обезьяной из Нарекса. Даже король и его советник граф Гудвульф, чье кресло стояло рядом с троном, присоединились к грубым шуткам. Элиас сидел на троне из костей дракона боком, закинув ноги на ручку, как деревенский парень на воротах. Только юная дочь короля Мириамель сидела молча. Лицо ее было строгим и печальным, плечи отведены назад, как будто она ждала, что ее сейчас ударят. Длинные волосы медового цвета, не похожие ни на темную шевелюру ее отца, ни на кудри ее матери цвета вороного крыла, как занавески закрывали ее лицо.
Она выглядит так, как будто хочет спрятаться за своими волосами, — думал Таузер. Какой позор! Говорят, что эта веснушчатая прелесть упряма и капризна, но, по-моему, она просто боится всего этого. Девочка достойна лучшего, чем эти хвастливые волки, которые бродят нынче по нашему замку. Но ее отец уже, кажется, обещал ее руку этому, будь он проклят, упрямому задире графу Фенгбальду.
Он не очень быстро продвигался вперед. Его движению мешали протянутые к нему руки, стремящиеся погладить или похлопать его. Говорили, что прикосновение к карлику приносит удачу. Таузер не был карликом, но он был стар, очень стар и сгорблен, а придворные веселились, обращаясь с ним так, словно он был карликом. Наконец он достиг трона Элиаса. Глаза короля были красны, то ли от слишком обильных возлияний, то ли от регулярного недосыпания, а вернее всего от того и другого. Элиас опустил взгляд своих зеленых глаз на маленького человека.
«Итак, мой дорогой Таузер, — сказал он, — ты удостоил нас своим присутствием».
Шут заметил, что белая рубашка короля расстегнута, а на прекрасных перчатках из кожи оленухи следы подливки.
«Да, сир, я пришел».
Таузер попытался поклониться, но негнущаяся нога сильно затрудняла движение. Разряженные лорды и леди весело зашушукались.
«Прежде чем ты начнешь развлекать нас, старый шут», — сказал Элиас, скинув ногу с ручки трона и обратив к старику самый искренний взгляд. «Мне хотелось бы попросить тебя о маленьком одолжении. Я давно мечтаю задать тебе один вопрос».
«Конечно, мой король».
«Тогда скажи мне, престарелый Таузер, как случилось, что тебе дали собачье имя?»
Элиас поднял брови в притворном смущении, вопросительно повернулся сперва к смеющемуся Гудвульфу, а потом к Мириам Элли, которая смотрела в сторону. Остальные придворные смеялись и перешептывались, прикрываясь руками.
«Мне никто не давал собачьего имени», — тихо сказал Таузер. «Я выбрал его сам».
«Что?» — спросил Элиас, снова поворачиваясь к старику. «Похоже, я тебя не совсем расслышал».
«Я сам дал себе собачье имя, сир. Ваш покойный отец, бывало, дразнил меня за мою преданность. Видите ли, я все время ходил за ним, не отступая ни на шаг. В шутку он назвал одной из своих собак Круин, а это как раз и было мое настоящее имя».
Старик слегка повернулся, чтобы обращаться к большей аудитории.
«И тогда я сказал, если собаке дано по воле Джона мое имя, то я возьму взамен имя собаки. С тех пор я никогда не отзывался ни на какое имя, кроме Таузера, и никогда отзываться не буду».
Элиасу как будто не больно понравился ответ шута, но, тем не менее, он резко засмеялся и хлопнул себя по колену.
«Дерзкий карлик, а?»
— спросил он, оглядев собравшихся. Окружающие, силясь угадать настроение короля, вежливо засмеялись, все, кроме Мириам Элли, которая молча смотрела на Таузера со своего кресла с высокой спинкой. На лице ее было сложное выражение, значение которого он не мог угадать.
«Ну ладно», — сказал Элиас, — «если бы я не был воистину добрым королем, каким я являюсь, а был бы я, например, языческим королем, как эрнистерийский Лут, я, пожалуй, отрубил бы твою ничтожную сморщенную голову за то, что ты так непочтительно говоришь о моем покойном отце. Но, конечно, я не такой король».
«Конечно нет, сир», — сказал Таузер.
«Ну, так ты пришел спеть нам или кувыркаться. Надеюсь, не для этого, потому что ты выглядишь слишком дряхлым для таких шалостей. Или еще для чего-нибудь. Скажи же!»
Элиас откинулся на спинку трона и хлопнул в ладоши, потребовав еще вина.
«Петь, ваше величество», — сказал шут.
Он снял с плеча лютню и принялся подкручивать колки, настраивая ее. Пока юный паж наполнял кубок своего повелителя, Таузер поднял глаза и смотрел на знамена рыцарей знати Светлого Арда, висевшие перед маленькими окнами, забрызганными дождем. Пыли и паутины больше не было, но Таузеру краски знамен казались фальшивыми, слишком яркими, подобно коже старой проститутки, которая красится, надеясь вернуть свои юные дни и уничтожая тем самым то, что еще сохранилось. Когда испуганный паж кончил наполнять кубки Гудвульфа, Фенгбальда и остальных, Элиас махнул рукой Таузеру.
«Мой лорд», — шут поклонился, — «я спою вам о другом добром короле». Но это был, однако, несчастливый и грустный монарх. «Я не люблю грустные песни», — заявил Фенгбальд, бывший уже сильно навеселе, что, впрочем, можно было предвидеть.
Гудвульф продолжал глупо ухмыляться.
«Тише!» — король как бы подтолкнул локтем своего товарища. «Если мы придем к выводу, что это была плохая мелодия, когда он кончит, тогда мы сможем заставить карлика скакать».
Таузер прочистил горло, взял несколько аккордов и запел тонким приятным голосом.
«Король орех не молод. Он стар, он сед, он строг. Уже могильный холод он чувствует у ног. Пусть мчатся, слов не тратя, ко мне, — промолвил он, — мой старший сын, принц Ясень, мой младший сын, принц Клен. И как-то утром рано вернулись в отчий дом принц Ясень на Буланом, принц Клен на Вороном. Был путь мой чистый ясен, «Зачем проделан он?» — спросил отца принц Ясень, но промолчал принц Клён. «Умру я очень скоро, скажу вам не тая, я не хотел бы ссоры меж вами, сыновья».
«Не скажу, что мне особенно нравится эта песня», — зарычал Гутвульф. «Карлик просто издевается».
Элиас приказал ему замолчать. Его глаза горели, он дал Таузеру знак продолжать.
«Мне трон не нужен, право, и в ножнах мой кинжал». Принц Клён ответил «Браво». Принц Ясень промолчал. Король расцеловал их, и мчат, покинув дом, принц Ясень на Буланом, принц Клён на Вороном. Слепит глаза корона, бриллиантовая пыль, и речи принца Клёна принц Ясень не забыл. Под сладкими словами, наверно, скрыта ложь. Опасны шутки с львами. О, брат мой, ты умрёшь. Так принцу в сердце брата мерещится обман. И вот уж перстень с ядом кладет он в свой карман. Так мстителен и страшен, принц яд кидает в мед. Отравленную чашу...
«Довольно! Это измена!» —
вскричал Гутвульф, вскакивая. Он отшвырнул кресло прямо в окаменевших придворных и со свистом выхватил из ножен свой длинный меч. Если бы одурманенный вином Фенгбальд, вскакивая, не толкнул случайно его руку, Гутвульф разрубил бы испуганного Таузера пополам. Элиас тоже вскочил.
«Вложи свое шило в ножны, ты, недоумок!» — заорал он. «Никто не смеет обнажать меч в королевском тронном зале!»
Король повернулся от совсем запутавшегося графа Утаньянского к старому шуту. Старик, немного пришедший в себя после спектакля, устроенного разъяренным Гутвульфом, старался сохранить достоинство.
«Не думай, жалкий карлик, что мы в восторге от твоей песенки!» — зарычал он. «Или что твоя долгая служба моему отцу делает тебя неприкосновенным? Но не думай также, что ты можешь проколоть кожу короля своими жалкими колючками! Убирайся с глаз моих!»
«Я признаюсь, сир, что это совсем новая песня», —
начал шут дрожа. Его колпак с бубенцами сполз на бок.
«Но это не...»
«Убирайся вон!»
— выплюнул Эля с побелевшим лицом и зверскими глазами. Таузер поспешно заковылял прочь из тронного зала, содрогаясь от последнего дикого взгляда короля, брошенного на несчастное, безнадежное лицо его дочери-принцессы Мириамель.